Я видел такую интересную историческую сводку, что примерно за 500 лет в Европе происходили 515 войн через 500 лет. Но последние 80 лет, 80, немножко меньше, около 80 лет, немножко меньше, 75 лет, ну, кроме там немножко войны в Югославии в свое время, Европа не воевала. И надо понять, что происходит. Я вам скажу, у нас вся Европа ассоциируется с нашим братом Исавом. А Исава говорится, что нет войны, которая преуспевается, нет рук Исава. То есть я хочу привести некоторую историю, чтобы вы просто поняли, о чем я сейчас говорю. Есть несколько вариантов этой истории, часто неважно детали. Был один спор какого-то священника, который утверждал, что можно животных приручить, чтобы они совершенно изменили свою природу. И это спаривал крупнейший мудрец Торы, сейчас имя сейчас неважно. И вот местный, так сказать, монарх решил провести, так сказать, чтобы они доказали свою правоту. И вот священник привел в назначенный день, пришел в царский покой, привел кота-официанта. Подошел на задних лапках, а спин несет под нос. Как можно изменить природу кота? На это вытащил коробочку раввин, и оттуда открыл ее, оттуда выскочила мышка. Понятно, что при виде мышки кот забыл про весь посуд под нос, бросил весь под нос и погнался за мышкой. И к чему это говорю? Есть природа Исава. И то, что он 80 лет как-то сидел тихо, это не значит, что это состояние является его нормальным. И мы сейчас видим, что все страны Европы начинают заново вооружаться. Видим, слышим. Это неспроста. Значит, вернуться сейчас, смотрите, к некоторым первоистокам этого. Мы назвались наш урок «Голос Якова». «Голос Якова» — это стих в Торе, в главе Торадот, когда с подачи праведницы Ривки, которая была, когда была пророчицей, она посылает Якова получить вроде бы обманным путем браху у Ицхака. Надевает его в шкуры. Одна вещь Якова не может изменить своего голоса. Приходит к Ицхаку. Ицхак слышит голос. Так обычно и сам не разговаривает. Просто позовет его к себе, ощупывает его, сам был еще волосатый, а Ривка надела на него шкурки, которые скрыли это. Сказал Яков, Ицхак сказал такую очень фразу: «Аколь-коль Яков, ядай ми да Исав». Голос Яков, а руки Исав. Это буквально то, что написано в Торе. Закройте, не мешает. Закройся. Голос Якова, руки Исава. Идемте дальше. Наши мудрецы, Мидраши, Марьяма Сахенгетин, строят много на этом стихе. И говорят, что когда голос Якова, он в силе, тогда над нами не властвуют руки Исава. Надо понять, в чем сила голоса Якова, как это влияет на руки Исава. Есть еще одно место в Торе, чтобы коснуться его. Это в той же главе есть очень странное место. Оно чрезвычайно странное, если немножко в него вдуматься. Когда Яков уже накормил Исхака, те, что приготовила мама Ривка, он не успел выйти, как появился Исав. И вот тут произошло, что Исхак понял, что произошло, и он понял задним числом, что он правильно сделал, что благословил Якова. А Исав был в ужасе. Исав, он хорошо понимал силу благословения Исхака. Он просит благословения. Сначала говорит Исхак ему, что не может, все, что он даст ему, это получит автоматически Яков. Потом он все-таки что-то ему дает. Он говорит, что сказал Исхак, его отец Исхак, и сказал ему, что из от тука земли будет твое место проживания, из росы небесной. И дальше говорится, есть такая очень странная фраза: «Алхарбеха тихье вес ахихо таавойд ваая кашер торит упарахт урома цавраха». Сейчас я объясню. Он говорит очень такую интересную браху, как-то не подобает еврейскому отцу такая браха. «Своим мечом ты будешь жить». Мы с ним обсуждали тему, что такое жизнь. Так вот, жизнь Исава, она в его мече. Это не жизнь евреев, их жизнь – это воля Всевышнего. Говорится, «Вальхарбеха тихия, своим мечом ты будешь жить, вальтахиха таавод, и твоего брата ты будешь, своего брата будешь, ты ему будешь ему служить». Но Яков шартарит, когда он сбросит с себя бремя Торы, потомки Якова и его потомки, парахту ломе от саварах, ты тоже сбросишь его бремя службы Якову. И то, что мы сейчас наблюдаем, наверное, ситуацию. Вопрос очень тяжелый вопрос. Вопрос тяжелый. Как мог праведник Исхак дать такую браху? Дать Исаву меч против нас. Против нас. Это очень-то такой принципиальный вопрос. Я хочу дать вам некоторый ответ. Это вообще предисловие к моему уроку, это только вступление. Не знаю, кто это помнит, может быть, более взрослые, все молодые, но более взрослые. Нет, не молодых, все молодые духом. Более взрослые помнят, 32 года назад была война Персидского залива. И там, знаете, я жил тогда в Израиль, у нас насыпались советские эскады, и происходит вещь совершенно удивительная. Как весь мир, включая арабов, и тем более Америка, они всеми силами мешали Ираку, в частности, чтобы он обстреливал Эрец-Исраэль. Там есть такое интересное, помню, в газете сообщение, как саудовские бомбардировщики бомбили ракеты, направленные на Израиль. Такой интересный такой период был. И я задал такой вопрос, очень принципиальный. Мы видим удивительную вещь, что Америка – это по-настоящему руки Исава. И руки Исава, они на самом деле стоят на службе народа Израиля сейчас. Удивительная вещь, то, что я увидел тогда, 32 года назад. Я спросил об этом Рамы Шапиро тогда. Он мне дал такой интересный ответ. Не вдаваясь в подробности, он сказал, я посмотрел в Масехет Авода Зара, в Гмору Масехет Авода Зара, там описываются отношения между Рэбби и Антонинусом. Как Антонинус, император Антонинус полностью подчинил себя Рэбби. Что он имел в виду, более глубоко не знаю, но попросту я рассказал очень интересную вещь. Есть ситуация, когда Эсав подчиняет себя Якову. Есть такая ситуация. О. И это то, что мы воочию видели тогда. И более того, я сейчас упомянул в третьей трапезе чудесное спасение Ишивы Мир. У этого спасения было, так сказать, его предисловие, то есть начало его. Когда Германия и Советский Союз разделили Польшу, то Ишивы бежали из отошедшей к России частью Польши, бежали в Литву. Но все понимали, что там это место, это не то место, где можно полагаться оставаться там долго времени. И были правы. Поэтому искали выхода. И вот Ишивы Мир нашли выход получить визу в какой-то остров, где-то вроде Карибского моря, пришел в Голландии, возле Венесуэлы, в Лас-Курасо. Туда можно было любому приехать, не нужна была виза. Надо было как-то попасть. Это должна была транзитная виза через какую страну, через Японию. И Ишивы Мир пошла собирать, искать, как получить визы, транзитную визу в Японию. И тут пошла уникальная вещь. В Ковно было консульство японское. То есть это даже было посольство, то есть Ковно была столица Литвы до возвращения Вильно. И там было, и в посольстве работал один немец. Судя по всему, он был агентом Абвера. Абвер — это немецкая военная разведка. Это было уникальное, так сказать, сочетание. Он был поклонником Гитлера, но не был антисемитом.
Вау.
И вот отец моего друга, он был учеником Ишивы Мир из Германии. Он наладил дружеские отношения с ним. И они вместе начали печатать визы Ишивы Мир в Японию. В этом участвовали три человека. Один — это японский консул, нарушив все законы, которые своей страны. И вот его помощник, гитлеровец из Германии. И еврей, рабочий зубник, я был знаком с ним, он уже ушел в лучший мир, но его сын, мой старый друг, он жил в Америке. И так они распечатали много сотен виз, нарушив все японские законы, и так Ишива уехала в Японию. Что я здесь вижу? Я вижу одну очень интересную вещь, что руки Эсава, они на службе у евреев. Представьте себе гитлеровца, который спасает Ишиву Мир. Надо понять ситуацию. Это не просто того. И, кстати говоря, мы это еще наблюдали еще в одном месте. Основатель так называемой матери ишивот современных, ишивот Воложин, Рабхайм из Воложина, у него были очень тесные, близкие отношения с местным помещиком воложинским. Вот такой, как его звали, не помню, какой-то польский граф, как не знаю, как его зовут. Он очень почитал Рабхайма из Воложина. И просто дал ему для Ишивы землю, лес. Он ежедневно приходил к Хайму из Воложина с ним советоваться. И дружба эта продолжалась также и у их детей, еще до поколения. Его тот Абисак из Воложина, когда его занял место после смерти отца, и сын этого вот помещика. Что это такое? Я видел замечательное место. То есть реально, что еще сейчас просто показать? Есть ситуация, когда голос Якова так силен, что руки Исава ему подчиняются, ему служат, служат. Есть уровень голоса Якова, когда просто руки Исава его не убивают. Это тоже хороший уровень. А есть уровень гораздо более сильный, когда голос Якова настолько на высоте, что руки Исава ему помогают. О, это то, что мы видели в многих ситуациях в жизни. И я видел, я сейчас не помню, у кого из ранних комментаторов решенным, объяснение этого странного благословления Ицхака, Ахарбаха Тихия, с ним чем ты будешь жить. Что если имеется в виду, он говорит, дальше продолжается, в это хихата, вот, и будешь служить своему брату, ты будешь своим мечом служить своему брату. Это смысл этого благословения. Ты будешь мечом служить своему брату. Но если брат вот это идет с пути Торы, то да, и ты свое подчинение ему тоже снимешь себя. То есть мы видим здесь удивительную вещь, как руки Исава, они обслуживают Якова. И реально, по большому счету, я видел это в комментаторах, что есть ситуация, когда Яков получает руки Исава, и это то, что было реально, кого благословил Ицхак, Якова с руками Исава. Это то, кого благословил. О. И два этих места еще вложены, еще в Атмир, это были места, где было и Тора, и богобоязненность, и упование, молитва, были на большой высоте. Знаете, голос Якова имеет в виду две вещи, это голос молитвы и голос Торы. И это было место, где и то, и другое было на большой высоте. И в этой ситуации мы видим, что даже надо просто понять, о чем мы сейчас говорим. Была ситуация, когда еврейский народ был в очень плачевном состоянии духовном, и в Германии, и в России, реально везде, везде. Это страшное падение нашего народа привело к катастрофе. И в этой ситуации, несмотря на то, что вокруг руки Исава беспощадно уничтожали евреев, нашлось место, где руки Исава спасали евреев. Где это была еще в Атмир? Это исполнение этого благословения Ицхака, «Алхарбе хатихе ветахихата авод», «Ничего ты будешь жить, и своего брата будешь служить». Это в двух словах. Начну просто сейчас, это просто увидели важность для нас этих вещей. Знаете, я уже говорил в начале урока, что Исаву не свойственно мирное состояние. То есть в Германии, по-моему, удвоили военный бюджет в последний год, так я слышал. То есть есть такое выражение по-русски, руки чешутся. А руки там очень чешутся. Это понятно. Вот. И надо понять эту ситуацию, как нам в этой ситуации надо жить. Что реально, я напомню вам, когда мы в Хануку, о чем мы молились в Хануку? Был праздничный гимн, Моссур и Шуати, там все были хвала Всевышнему, кроме последнего. Все было молитва, чтобы Всевышний отторг Исава, чтобы избавились от Исава. А мы с ним, мы на нем тяжело завязаны. Исав освобождает нас социалкой в Германии, другими вещами. Покупает. И я хочу сейчас немножко с большей помощью разобраться, в чем сила голоса Якова. Однако для этого мне придется немножко углубиться в эту тему. В самом начале книги Брейшис у нас есть такое интересное место. Комментаторы немного говорят, я не мог все это посмотреть сегодня, но я прочту этот стих. Это вторая глава, седьмой стих, Паршат Начале Брейшис. Там сказано так. «Вейцер Адуино Элогим Эсхоодом Офер Мина Адомо Вейпах Баапов Нишмас Хаим Вейхи Гоодом Ленефеш Хайо». И буквально создал Господь Бог человека пыль из земли и вдул в него, в его ноздри живую душу, нишама – это более высокий уровень души буквально, да. И стал человек, веги Адам, небеш хая, и стал человек живой душой. Это стих. Что такое живая душа? Вот Раши говорит известную вещь. Раши говорит так. Хотя и о животных сказано, что они называются непеш хая, живая душа, но у человека она совершенно другого уровня. Она живая, более живая, чем у всех. Почему? Потому что добавилось у него разумение и дар речи. Видим, что разум и дар речи, они поднимают уровень жизни души, короче говоря. Есть тут также объяснение Ункулуса, он переводит, толкует. Нефеш хая, живая душа, говорит так. Вегават баодом леруах мемалела. И стал у человека духом говорящим. Это близко к Раши. Как объясняет, что такое нефеш хая, у человека имеется разум и дар речи. Это коротко говорит и Ункулус. Руах мемалена. Дух говорящий. И мне необходимо здесь, тут никаких основ, идышка вообще, чтобы понять, что здесь говорится. Все мы знаем эти чрезвычайно странные в начале Торы, где создан был человек по образу подобия Всевышнего. Мы знаем хорошо, что у Всевышнего нет ни образа, ни подобия. О чем здесь говорится? Это очень, так сказать, тяжелое место. Есть у него более простое объяснение, есть более глубокое. Я коснусь сейчас более-менее простых. Всевышний сам по себе абсолютно бесконечен, непостигаем. Как сказано в предисловии к Тикуней Зоар, такая молитва, которая, кстати, приводится обычно в сефардских сидурах, синусах сфарад, я имею в виду. Патах Ильяу, если вы знаете, когда с ним видели, тот, кто молится по сфараду, он может увидеть это праздники и так далее. Утро говорят, Патах Ильяу перед молитвой. Можно еще не понять, а можно также разобраться. Это слова Ильяу Нави, когда приводятся в Тикуней Зоар. Там есть место, сказал Ильяу Нави, обращаясь к Всевышнему, «Лес махшовер фиса бехклал» в нашем вольном переводе, наша мысль не может за тебя даже зацепиться. Мы не можем думать о себе. То есть Всевышний сам по себе, мы о нем даже думать не можем. Это вещь совершенно непостигаема нам. Однако Всевышний ради творения мира, ради создания человека, он создал себе образы правления, которые постигаемы человеком. И эти образы правления Всевышнего, это в общем-то сам Всевышний, они называются именами Элоким и другими именами. Когда мы говорим, что есть система правления Всевышнего, она параллельна 113 заповедям и 113 частям человеческого тела, это система правления. Человек создан по образу подобию именно эта система, которую Всевышний породил, система, что она нематериальная, это там нет картинок, но есть там ситуация, есть там то, что называется тарьяг, 113, это соответствует заповеди и часть еще человеческого тела. И на основании по образу подобия и Всевышнего был создан человек. В этом есть очень глубокий смысл. Очень глубокий смысл. Об этом очень коротко, очень лаконично говорит Мишна Пиркей Авот, в 5 главе. Сказано следующая вещь, что мир создан 10 речениями, басрам амарот невра ойлом. Почему, зачем? Всевышний мог сделать одним речением, зачем бы 10? Чтобы дать вознаграждение праведникам, которые поддерживают мир, который создан 10 речениями, и наказать грешникам, которые нарушают мир, который создан 10 речениями. Какая разница, 1 или 10? Всевышний был больше трудился, поэтому надо больше наказать. Непонятно это место. Значит, это из очень многих мест в Торе, где я не вижу прямого, простого объяснения. Я слышал об этом месте очень глубокое объяснение Рамой Шапира вот, на эту мишну. Он сказал это так. Поэтому это параллельно многим местам в Рамхале, в Датвунот и другим местам, что Всевышний буквально он создал себе систему самоуправления так, что человек был похож на эту систему. Это то, что говорили в образе подобия Всевышнего. Поэтому наши деяния могут на эту систему влиять как в лучшую, так в худшую сторону. Если так можно это влиять, то нам полагается большое вознаграждение, если мы повлияем в лучшую сторону. А если не дай Бог что-то разрушили, то мы разрушили не соседский сарай. Это тоже нельзя делать. Мы разрушили вещи очень высокие. Для этого полагается большое наказание. То есть, короче говоря, Всевышний создал человека, все творение так, что его правление и человек, они подобны друг другу, поэтому наше поведение, наши заповеди, наши грехи, они имеют большую силу влияния на образ правления Всевышнего, на то было и есть его воля, поэтому если мы делаем что-то хорошее, то мы много чего хорошего делаем. Если что-то плохое, мы делаем очень много плохого. И об этом пишет книга «Нефеш ха-Хаим», Раб Хаим из Воложина, что то, что мы сейчас читали, что человек стал «Бегия Адам на Нефеш ха-Хая живой душой», он пишет там, что как бы человек стал живой душой всех миров. То есть что-то означает, что его деяния влияют на высшие миры. Это то, что мы сейчас реально объясним. И по большому счету, это величайшая основа еврейства, которая сформулировал, это, тут нет дискуссии, вещь очевидная по большому счету. Наши мудрецы немножко по-разному это объясняют, но это все это одно и то же. Раб Хаим изложено в книге «Нефеш ха-Хаим», у него есть такое объяснение этому. И стих, где говорится, Яков называется «Хевер нахалато». Самое простое понимание «Хевер нахалато» – это буквально это удел в наследии Всевышнего. «Хевер» – это удел, а «нахалато» – это наследие. Но «хевер» – это также еще имеет другой смысл на слово. «Хевер» – это канат, веревка. И Раб Хаим объясняет это так. Есть хевель, он привязан очень высоко, духовный. Когда есть, допустим, веревка, привязана очень высоко. кто дергает ее внизу, снизу, то все начинает колебаться наверху. Так вот, Якову, народу Израилю, дан этот самый хевель, что он может своими деяниями здесь, в этом мире, заповедью Тора и так далее, и, не дай Бог, противоположным, влиять на высшие мира, их улучшать, разрушать. И это, по большому счету, это основа всей этой вещи, знать хорошо эту вещь. Наши деяния в этом низком мире, они влияют на высшие мира. Это то, что называется Яков Хебен Лехадато, коль Яков — это та веревка, которую можно снизу дергать и влиять на высшие миры. Это то, что объясняет Рабхаль Бложен, человек называется Нефеш Хая, душой всех миров. Почему? Потому что буквально все высшие миры дали свой удел человеку. Человек включает в себя все высшие и низшие миры. Но когда мы что-то делаем в этом мире, то мы можем очень многое исправить, многое изменить в лучшую сторону, но может быть и в худшую сторону. Это тяжелейшая проблема. О. И тут Нефеш Хая объясняет именно на это место в Торе, и Адам на Нефеш Хая стал человек живой душой. Он стал душой всех миров. И тут мы начнем понимать силу голоса Якова. Мы же говорили здесь, что объясняет Таргум, Ункурус, что такое Нефеш Хая, Руах Мемарана. Это говорящий дух. Рапинку в своей книге переведен на русский. Вратав Бир Торы, он там приводит, конечно, что когда о достоинстве человека, что он является дух говорящий, не имеется в виду сплетни, не имеется в виду болтовня, а когда человек говорит слова Торы, или молитвы, или нечто подобное, то это та сила, которая у нас есть, это тот достоинство человека, который называется Нефеш Хая, Рух Мармана. Более того, там еще одно место. Есть в Талмуде, в Масахе Санедрин, по-моему, 99-й лист, по-моему, там в этом районе, по крайней мере. Сказана такая очень удивительная вещь. Я скажу, в вольном переводе, человек создан для труда. Для труда. От труда мы не убежим. Вопрос, для какого труда? Там Талмуд предлагает три варианта. Буквально труда над каким-то ремеслом буквально, или труда над языком. Что-то, почему тут человек создан ради ремесла? Очень странно. Человек создан просто для того, чтобы труда языком болтать. Как сказать, там буквально амал млаха или амал труд сиха, разговор, или амал тора. Что имеется в виду? Какая вообще, что имел Талмуд, что есть вариант понять, что имеется в виду трудно над ремеслом или трудно над болтовнёй. Видишь, вообще непонятно. Слышал про Рамой Шапир объяснение этим словам. Он-то привел от имени мудрецов и Литвы, и хасидов, что амаль млаха, труд над ремеслом, ремеслом, имеется в виду заповеди. Млаха – это труд человеческий, это труд над заповеди. А Амар Сиха, труд над разговором, известно, что один из названий молитвы – это Сиха. Сиха. Это вопрос, Талмуд Мухом выводит, что человек создан для труда. Но не труда действиями, а труда языком, ртом. А язык, а труд рта и языка – это не труд над разговором, то есть не над молитвой, а труд до Торы. Это вывод Талмуда, Есть три. Безусловно, Талмуд не имеет в виду, что надо заповеди исполнять, и надо молиться, и все надо. Но вопрос, где у человека должен быть заложен его основной труд? Это в Торе. И сейчас мы поймем эту очень важную вещь. Когда мы понимаем, что замысел Всевышнего у нас для того, чтобы трудились над Торой, и если даже не сама Тора, а любая заповедь связывает нас с высшими мирами, если мы ее исполняем, мы их улучшаем, а если мы ее не исполняем, мы нарушаем ее, то мы их разрушаем. То тем более и тем более, как велик вес того занятия, ради которого мы были созданы, это мы созданы ради труда над Торой. И я напомню вам то, что мы говорим каждый день после Беркат Тора, в Талмуд Тойра кенегед кулам, изучение Тора равноценно всему. Потому что нет ничего более сильного, что у нас есть, то, что это как спустить свет Торы в этот мир. Есть только одно условие. Если мы даже что-то исполнить, заповеди мы обязаны исполнить, а Тору надо, чтобы ее исполнять, а чтобы ее нарушать. Но когда это не идет, нет противоречия, слово изучение Торы важнее всего. То есть реально, давайте просто вещи хорошо поймем. Когда мы в этом мире говорим слова Торы, мы буквально продолжаем, мы распространяем. Что такое слова Торы? Это слова Всевышнего. Когда мы их говорим, то мы как бы продолжаем его слова. Мы соучаствуем в его словах. И это огромная сила. И эта огромная сила, она дана была Якову, и дана, допустим, что касается Торы, только народу Израиля сегодня, и всему народу Израиля, только мужчинам. А те, кто Тору бы защищать не обязаны, женщины и так далее, у них нет этой силы. Эта сила дана нам. Это то, что называется коль-Яков. Поэтому, когда у нас голос Якова на высоте, и тут, конечно, хотя основа всего это именно Тора, но коль-Яков включает в себя также молитву. И как мы видим, что когда Яков шел на встречу с Исавом, он молился, то мы, подняв себя к высшим духовным источникам, происходящего в мире, мы влияем, изменяем, направляем и руки Исава. То есть тут, как мы уже говорили, два уровня. Уровень хороший, но не самый высокий. Когда голос Якова, он не дает руками Савы нас поразить. Уровень более высокий, когда голос Якова настолько силен и настолько мощен, что он порабощает руки Исава, и руки Исава служат народу Израилю. Это в двух словах на тему голос Якова. Однако я должен что-то добавить. Вопрос голоса Якова, это не вопрос, это, конечно, где в хороших местах, как Ишива Воложин, Ишива Тмир и тому подобное. У каждого из нас есть голос Якова. У каждого из нас. Каждому из нас дарована возможность трудиться над Торой. И, конечно, я позволю себе коснуться больной темы. Сегодня началось 8-е Тевета. Чем известен день 8-го Тевета? Знаете? Это, у нас есть 3 дня постов. Эти посты не обязательны, кроме 10-го Тевета. Первый пост 8-го Тевета – это по случаю, что был завершен перевод Торы на греческий. И об этом написано страшные вещи, что день, когда была переведена Тора на греческий, он был подобен дню, когда было сделано золотого теса или разрушены скрижали. Почему это так? Ну, можно сказать мне, Полищук, ты сдерживаешь Ицхак? Так порви его, давай только на святом языке. Чему ты не занимаешься? Я знаю, что делать. Но я очень просто некоторые вещи объяснить. Когда человек пользуется другими языками, чтобы понять, что написано в Торе, он трудится над самой Торой, углубляется в нее, он трудится над Торой, то он держится за саму Тору и пусть объясняет себе, другим, на идиш, я тоже, кстати говоря, не лошон койдиш, по-английски, по-русски, по-немецки, неважно сейчас. Но есть проблема, когда он замыкается на переводах. То есть, я сейчас не хочу никого, так сказать, лягать, но на одном из семинаров как-то пришел один из евреев из Цюриха и сделал окончание трактата по нашему переводу «Масехет Макот». Помните такое в Восьмом доме?
Давно уже.
Давно было. Давно
было. Года 4-5. Это
был первый семинар, по-моему.
Не первый, но это было лет 5-6 тому назад. Уверяю вас, он не прочел то, что написано в оригинале. Не ссылаясь ни на йоту. Просто прочел перевод. Нет, очень хорошо. Тоже слова Торы. Но мне от этого не было хорошо. Когда мы берем все эти пособия, чтобы понять саму Тору, это очень хорошо, очень полезно. Когда мы замыкаемся в переводе, и дальше, и глубже перевода мы не работаем, это трагедия перевода Торы на греческий язык. Знаете, Рабой Шапиро объяснял это так. Система греческой культуры, это была система самодостаточная. То, что мы не знаем, не понимаем, этого не существует, как это говорил Рамбан. Это Владимир Ильич тоже такое говорил. Вот. И это отрицание всего духовного, всего, что выше нашего постижения. И вот когда мы занимаемся Торой, пользуясь переводами и так далее, но мы знаем, что мы имеем дело с святыми текстами, мы над ними трудимся, читаем, перечитываем их. И свет Торы, который в них заложен, в этих текстах, он светит в наши души. Мы знаем, что мы имеем дело с словами Всевышнего, то мы получаем, для нас все эти пособия, это тот мостик, который нам помогает прилепиться к Торе. Когда мы рассматриваем эти пособия как вещь саму по себе, вот можно сейчас прочесть Масехет Макот начала до конца по-русски. Там много чего интересного есть. Но не так надо учить Тору. Так можно почитать Берот Ицхак в шаббат лежа на диване, пожалуйста. Но Тору-то так не учат. Надо учить оригинальные тексты, перечитывать, углубляться. Это доступно каждому еврею везде. Надо пользоваться просто переводами, чтобы понять оригинал. Это тот самый труд над Торой, который мы созданы, чтобы мы сегодня накорпели, трудились понять, что сказано в Талмуде, сказано в Танахе, сказано в Мишне. И это должно быть сделано работой над оригиналом. Тогда есть место и пособие. А если все это, когда человек, вместо того, чтобы... Я вначале, когда мы начали заниматься изданием книг, мы очень принципиально заботились, чтобы всегда издавалось два языка. Лашон койдиш и русский. Я когда-то объяснил один мой знакомый, это бессмысленное занятие, так все будет читать только по-русски. Это мне сразу отбило охоту этим заниматься. Все это какие-то крупицы Торы. Но надо, я думаю, тут есть люди серьезные сидят. И я хочу просто сказать вещи очень принципиальные. Все эти пособия, они хороши и важны, если мы через них приобщаем к изучению самой Торы и письменной устной, а не замыкаемся в переводе. Есть вещи, которые, знаете, сейчас еще нет времени, сил, возраст, если какие-то вещи почитать только по-русски, это не беда. Потому что просто знал, что у человека было время, которое выделяет учению Торы, письменной, устной, в оригинале, способен переводить, пожалуйста. И это наш ответ на перевод Торы на греческий язык. Это сегодня. 8-9. Да,
подойдем. Арамейский.
Арамейский – это язык освященный. Это просто непростой, но вся книга Зор написана по-арамейски.
Есть молитва тоже.
Это вопрос, Рабин задает очень важный вопрос. Вопрос меня дергает постоянно, вопрос постоянно. Что какой смысл арамейского языка? Но для нас сегодня арамейский – это язык Торы. По большому счету, арамейский был уже освящен в Писании. Есть книги, которые написаны в Писании на арамейском. Это книга Даниэль. То есть это вещь не новая. Это вопрос правильный. Но я объясню, в чем разница. Понимаете, когда мы читаем Хумыш, повторяем его много раз, то пишет вот там Рамхан, что буквы Торы, они подобны тлеющим уголькам, но если их раздувать, они разгораются, получается большое пламя. Как их раздувают, повторяют, выдумываются. Знаете, эти слова Торы становятся пламенем, посвятив наши души. Вы будете читать перевод несколько раз. Там нечему раздуваться. Там нечему раздуваться. То, что написано, написано, и больше там ничего нет. Там нет света и огня Торы, который бы скрывался за буквами. И это есть и в письменной Торе. И то же самое пишет Рамхал, то же самое пишет Неви Шахаим, Рамхаим сложен комментарий на Авот. Если и в устной Торе, то, что он там пишет, написано, что слово мудрецов – это Гахале Эш. Буквально это угольки горящие. Поэтому, когда мы трудимся над письменной устной Торой, то мы не просто заново пересчитываем, мы раздуваем огонь, этот огонь светит в наши души, дает нам постижение, и тем самым мы приближаемся к Торе. И это наш путь, который надо каждый на своем уровне. Но тут требуется упрямство. Упрямство. Есть, понимаете, всегда дурное начало нас ведет по пути наименьшего сопротивления. То есть главное не трудись. Ему знакомый меня очень, так сказать, я был очень недоволен, он сказал, что хочет, чтобы он переводил Талмуда, мог прийти какой-то бизнесмен в Москве, важно, в Москве, в Киеве, это не важно, в Америке, с работы, лечь, усесться в глубокое кресло, открыть Талмуд. Я с этим категорически не согласен. Это легкое чтение, пусть лучше читает Беот Исхак. Это более полезно, чем читать, так читать Гемару. Потому что это есть понятие трудно Торой. То есть, я вам скажу, это вещь принципиальная. Есть большая браха изучающим Тору. Кому она дается? Тем, кто на Торе трудится. Рассказано в Раши прямым текстом в начале главы Бехукойса и последняя глава книги Ваикро. Он там написал так, и Бахакойся Телеху, если вы объясняете раньше, что такое идти по его законам, это означает трудиться над Торой. Дальше Раши говорит, что в заслугу этого получает все благословение. Это не говорится, что ты будешь учить Тору, ты будешь трудиться над Торой. Поэтому надо научить себя действительно приобщиться к труду над Торой. И тогда мы можем удостоиться голоса Якова. Каждый у себя на своем месте голоса Якова. Знаете, сам Яков, он тяжко трудился над Торой. Он говорит, что он перед тем, как отправился к Лавану, он 14 лет учился, уже будучи в взрослом возрасте. Он был старше, я думаю, почти всех, кто находится. Он ночью не спал, не ложился спать. Может, дремал немножко, но не ложился спать. Он трудился на Тору. И труд на Тору – это основа всех благословлений. Это и есть истинный голос Якова. И еще один аспект – это труд над молитвой. Это тоже голос Якова. Труд над молитвой – это труд, во-первых, понимать, что мы говорим, а не тараторить. Надо успеть отмолиться за какое-то время. Я говорю правду матку. Я говорю, понятие отмолиться. Можно помолиться за 15 минут, шахарит. Можно за полчаса. Но это не называется молиться, называется отмолиться. Я никого не сужу. Надо научиться понимать и вкладывать душу в то, что мы говорим. Это голос Якова. Дай Бог нам достоинства, и чтобы этот голос Якова защитил нас и весь наш народ, всех бед, от рук Исава, чтобы всем благословлением. Агут и Бог.